И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Что у нас сегодня?
Ну, сегодня у нас будет своего рода юбилейная 40-я программа из цикла «Настоящая игра престолов».
Ведешь учет?
Да, веду учет, потому что многие зрители уже теряются, не могут найти ту или иную передачу, и, видимо, пора какую-то нумерацию нам проставлять, чтобы можно было определить, что идет зачем. В прошлом году мы закончили на покушении Владимира Ильича Ленина. Такой трагический момент в становлении советской государственности, когда было непонятно, как пойдет история дальше. Вот. Но сегодня хотелось бы откатить немножечко назад для того, чтобы прояснить, откуда началась интервенция союзников. И ну, мы частично об интервенции уже поговорили так краешком, потому что по существу и восстание чехословацкого корпуса вполне правомерно причислять к интервенционистским действиям, ведь напомню, что Чехословакии были не самостоятельным соединением, а они подчинялись французскому командованию, официально считались частью французских войск, и, соответственно, де-факто это были французы, то есть этнические чехи, да, которые восстали против советской власти, это были французские войска. Вот. Но вот именно высадка иностранных войск впервые была осуществлена на севере России, и ближайшие программы мы с вами поговорим именно о событиях на российских окраинах, а самый интересный и самый важный окраиной в это время был русский север. Почему? В первую очередь потому, что там располагались порты Архангельск и Мурманск, и, соответственно, север был конечной точкой морской коммуникации между союзниками и Россией. Причем, как помнят, наверное, наши зрители, эта коммуникация создавалась в авральном режиме в кратчайшие сроки, потому что Балтика перестала соединять союзников, немцы отрезали возможность соединения между царской Россией и остальной Антантой. Точно так же невозможно было это соединение через Босфор и Дарданеллы, поскольку в войну вступила Турция. И вот единственной возможностью был еще порт Владивосток, который находился очень далеко, Транссибирская магистраль обладала низкой пропускной способностью, кроме того, в те годы Владивосток был замерзающим портом. Поэтому взоры российского командования обратились на север, ну, не только российского, вообще союзного командования обратились на север, но там тоже была проблема, потому что Архангельск тоже был замерзающим портом, а Мурманска не существовало, хотя были мудрые планы Александра III создать там незамерзающий порт на берегу Кольского залива, но они не воплотились. Николай II не проявил достаточной решимости в этом направлении строить порт и железную дорогу, которая соединяла бы этот отдаленный регион с Центральной Россией, пришлось уже в ходе войны, как я уже сказал, в авральном режиме. Но так или иначе, к 1917 году город Романов на Мурмане существовал, и железная дорога, хотя и тоже с низкой пропускной способностью, но тем не менее была. Естественно, ее значение в военных условиях было трудно переоценить. Так вот, после Октябрьского вооруженного восстания в Архангельске и Мурманске особенно сохранялось, конечно же, военное присутствие англичан в первую очередь, потому что англичане еще в ходе войны, еще до революции, еще в 1515-16 году неоднократно ставили на вид царскому правительству, что их не устраивает то, как работает с грузами принимающая страна. Грузы копятся, разворовываются, постоянно какие-то заторы, вот, и ползучим методом все больше и больше британские военные ставили процесс не только доставки, но и, собственно, уже транспортировки из Мурманска в Центральную Россию под свой контроль. Вот. Ну, естественно, в точке приема власть англичан в этот момент была достаточно велика. И даже было такое, было такое заключение морского генерального штаба о том, что на севере страны в 1916 году сделано, о том, что на севере страны распоряжаемся не мы, распоряжаются англичане. Но вот демонстрация этого тезиса может быть такой любопытный факт, что 26 апреля 1916 года, значит, было принято решение, было принято оно англичанами, а русская сторона только его подтвердила, о том, что во все порты Белого моря суда не могут войти, не может войти ни одно судно, не получив разрешения британского адмиралтейства.
Неплохо. Вот. И я бы еще вернулся, в прошлый раз ты говорил, что все еще и хранилось безобразно. То есть не было
совершенно
складов,
ничего,
все вываливали, да, кучей, все это портилось, и несмотря на заплаченные деньги, обращение было безобразное. Увести не могут, пропускная способность низкая. Ну, в общем-то, объективно,
да,
понятно, зачем они полезли.
Собственно, поэтому англичане и лезли. То есть в этом не было какой-то их особенной склонности к вмешательству в российские дела. Они лезли именно для того, чтобы защитить свои собственные интересы, поскольку, ну, война была коалиционной, и от действия России зависела в том числе и судьба Англии, ну и Франции, конечно. Вот, поэтому действия англичан были вполне логичными. Вот. Ну, а после того, как произошло октябрьское вооруженное восстание, и советское правительство обратилось ко всем странам с предложением начать переговоры о мире, англичане, естественно, были чрезвычайно обеспокоены, потому что немцы на эти переговоры откликнулись, и, как мы уже неоднократно акцентировали внимание зрителей, главной задачей англичан было не допустить выхода России из войны. И Англия со своей стороны вела двойственную политику. С одной стороны, она поддерживала антисоветские силы, которые могли бы свергнуть большевиков, там, коалиционное правительство левых, да, и привести к власти силы, которые были бы готовы продолжать войну. С другой стороны, понимая, что, ну, вот, явно осенью, зимой 1917 года такие силы были ничтожны, антибольшевистские, они были не собраны, не скоординированы, разрознены и слабы. Вот. Поэтому рассматривался и вариант некого сотрудничества с большевиками, но с целью побудить их все же продолжать войну. И большевики до определенного момента, хотя они всецело и противились такому сценарию, но не исключали, что, возможно, ситуация сложится так, что не будет другого выхода. И, собственно, именно этим и продиктованы события марта 1918 года, когда произошел так называемый Мурманский эпизод или Мурманский инцидент, когда произошла первая минимальная интервенция на севере страны, произошедшая именно с ведома центра. Мы упоминали уже об этом эпизоде, но сейчас расскажем слегка поподробнее, что там произошло. Дело в том, что когда брестские переговоры были сорваны, Троцкий, напомню, покинул Брест, придерживаясь формулы «ни мира, ни войны», Крыленко объявил, главнокомандующий армии объявил ее демобилизации, и была у большевистской верхушки надежда на то, что вот такой демонстративный отказ от ведения боевых действий спровоцирует революцию в Германии, отказ немецких войск наступать, но, как мы знаем, эти надежды не оправдались. Немцы начали свое наступление, и оно для части большевистской верхушки оказалось весьма неожиданным. Вот, а немцы наступали достаточно успешно, вот, и, ну, англичан это, естественно, очень сильно беспокоило, вот, и вот, собственно, в этот момент они предлагают высадить десант небольшой, то есть британские силы в Мурманске находились, но они находились на кораблях, они не сходили на берег. Вот, вот в этот момент британцы предлагают высадить небольшой пока контингент, местный совет запрашивает, Совет рабочих солдатских депутатов запрашивает мнение центра, и Троцкий дает на это согласие. И вот в этот момент с крейсера «Глори» высаживается пока всего лишь 170 британских морских пехотинцев, которые впоследствии будут принимать участие в боевых действиях. Вот. То есть это была высадка, которая была согласована с нарком военмором. Правда, потом, когда уже Брестский мир был заключен, у Ленина и Сталина, кстати, дошли руки разобраться, что же там произошло. Вот. И Ленин напрямую стал разговаривать с заместителем председателя Совета рабочих, Мурманского совета рабочих солдатских депутатов Юрьевым. Юрьев был простой человек, рабочий кочегар с парохода «Вологда», которого только вот эти события вознесли на какой-то ответственный пост. Был необразованный. Вот, его, видимо, как покажут дальнейшие события, легко было поставить в замешательство, хотя он, ну, был, очевидно, не глуп, вот, иначе бы вряд ли пользовался таким авторитетом, что его бы избрали в совет. Вот, и камнем преткновения вот в общении Ленина и Юрьева стал вопрос о том, на каких условиях англичане высадились. Юрьев все время ссылался на директиву Троцкого, а Ленин и Сталин требовали у Юрьева, чтобы он заставил англичан подписать некую бумагу о том, что англичане не будут вмешиваться во внутренние дела России, что это вот исключительно на тот случай, если будет наступление там немцев, и вот они примут участие в военных действиях, но никакого вмешательства во внутренние дела, потому что, конечно, в Москве, естественно, было опасение, что, высадив такие большие контингенты, англичане просто свергнут рабоче-крестьянскую власть и посадят своих ставленников. Но поскольку контингент был минимальный, то этот эпизод как-то так проскочил. Вот, то есть про него забыли и даже не учитывали как фактор.
А тем не менее англичане уже просунули ногу в дверь. Да?
Англичане просунули ногу в дверь, но ситуация усугублялась тем, что расширялся и немецкий фактор. То есть, несмотря на то, что немцы заключили Брестский мир, они, тем не менее, действовали чрезвычайно агрессивно на тех участках, которые считались и трактовались ими как спорные. Вот мы говорили о наступлениях немцев на Украине, на юге России. Вот, но сейчас самое время рассказать еще об одном немецком наступлении – Финляндии. Ну, как известно, Владимир Ильич Ленин в декабре подтвердил независимость Финляндии, не без оснований полагая, что Финляндия большевизируется точно так же, как большевизировалась Россия. Там действительно были очень сильные красные настроения, и это привело к началу гражданской войны. Причем, если Красную гвардию Финляндии поддерживала Советская Россия, и главным военным специалистом там был бывший полковник Свешников, то армия буржуазной Финляндии, она базировалась как раз на силах финских коллаборационистов, которые до этого воевали в составе Кайзеровской армии на Восточном фронте. И, в общем, участие Германии в войне, в этой гражданской войне на стороне белых – это было только дело времени. То есть, если бы, конечно, немцы не вмешались, у красных была возможность победить, вот, но немцы вмешались, и сначала они оккупировали Аландские острова, а потом и высадились непосредственно в Финляндии. Значит, это была дивизия под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца, которая за счет действительно фантастической выучки и дисциплины нанесла молниеносное поражение Красной армии финской и сумела решить исход войны в пользу буржуазного белого правительства. Вот. Значит, напомню, что белую армию Финляндии возглавлял Карл Густав Маннергейм, который, отвечая интересам буржуазно-националистических кругов в Финляндии, произнес так называемую клятву меча, Клятва меча гласила, что Белая армия сражается не только за независимость Финляндии, не только за уничтожение большевистской заразы, но еще и за то, чтобы присоединить к Финляндии ее исконную землю, Восточную Карелию. Вот. А помимо Восточной Карелии, взоры финнов еще притягивал Кольский полуостров, который они тоже считали своим. И, собственно, клятва меча, эта речь называется потому, что картинно Маннергейм заявил, что он не вложит свой меч в ножны до тех пор, пока все это не присоединится к Великой Финляндии. Вот. И считалось, что, значит, финны, вот эти буржуазно-националистические круги, они на немецкую помощь взирали в том смысле, что немцы не просто помогут им красных разгромить, но и помогут присоединить вот это все, чего они жаждут. И вот это триумфальное шествие фон дер Гольца по Финляндии, оно, конечно, вызвало страшное беспокойство у англичан и французов, потому что если бы это наступление развивалось, то из северных районов Финляндии могло бы быть осуществлено вторжение в, как раз на Кольский полуостров. И союзники окончательно были бы, ну, мог бы произойти захват немцами Мурманска, Архангельска, и союзники окончательно были бы отрезаны от России, возможности восстановить Восточный фронт были бы окончательно утрачены. Вот, англичане этого очень опасались. Но немцы этого не планировали. Не планировали они этого потому, что, во-первых, у них не было сил. Конечно, горячие головы на Восточном фронте хотели. Хотели они впоследствии, будут планы и похода на Петроград для того, чтобы заменить мутных большевиков, которые что-то там вещают про мировую революцию, на понятных правых прогерманских деятелей в роли гетмана вроде гетмана Скоропадского или Краснова. Вот есть же прекрасные примеры вполне управляемых, фактически марионеточных лидеров, которые придерживаются германской ориентации в других регионах России. Вот был план, значит, свергнуть мутного Ленина и поставить на его место какого-нибудь понятного Скоропадского. И немцы, немецкие военные, вели переговоры. Вели они переговоры, например, с бывшим премьер-министром Российской империи Трепповым, установили они связь с Владимиром Кирилловичем, нашим любимым великим князем, так сказать. Поэтому такой план был вероятен, но он остался планом именно потому, что в Берлине придерживались точки зрения, что судьба войны, она решается на Западном фронте. И все силы должны быть брошены на разгром Франции, на взятие Парижа, который в этот момент готовится, ну, и осуществляется. Вот. А что происходит на Восточном фронте, не так важно. Это второстепенные вещи. И поэтому, собственно, почему фон дер Гольц был послан в Финляндию, он был послан именно для того, чтобы, ну, во-первых, действительно предотвратить распространение большевистской заразы в Европе, как это формулировали тогда в Германии, а во-вторых, для того, чтобы создать угрозу, щекотать нервы, как бы поставить, выражаясь шахматным языком, поставить шах. То есть Финляндия была своего рода плацдармом или пистолетом, направленным в голову большевистскому правительству, плацдармом, с которого можно было в любой момент начать наступление на Петроград, но без нужды. Немцы делать этого не хотели. Точно так же они создали как бы угрозу вот Мурманску и Архангельску, но тоже начинать его не хотели, потому что, во-первых, это еще бабушка надвое скажет, получится там что-нибудь или не получится, но в случае чего мы можем. То есть вот они эту угрозу обозначили, вот, но начинать не хотели, а финны хотели. Вот, и здесь возник конфликт интересов, потому что финская буржуазия, финские вот эти националистические круги, они немцев пытались как-то там, значит, постоянно на это подвигнуть и втравить фактически. Вот. А немцы не хотели, потому что для них это было бы отвлечение сил от основного театра военных действий. И кайзеру Вильгельму в итоге пришлось даже сделать достаточно резкое заявление в адрес Гельсингфорса. Кайзер заявил, что он не собирается воевать в интересах Финляндии, не собирается проливать немецкую кровь ради финских интересов. Хотя, ну, он отметил, что уже достаточно пролито. Ну, вот вам тут большевиков разогнали. Чего вы еще-то от нас хотите? Но финны постоянно этот фактор напряжения создавали, и в итоге в мае 2018 года они объявили РСФСР войну. они объявили войну Советской России, и финские белогвардейские отряды, они вторгались на территорию Советской России, и были случаи, когда русские красногвардейцы, красноармейцы отражали эти нападения в союзе с англичанами, потому что англичане воспринимали финнов как немецких марионеток. Вот. И это создавало фактор напряженности. То есть мы сейчас обрисовали такую достаточно сложную ситуацию, находясь внутри нее, было сложно все эти связи разобрать. И очень многие искренне воспринимали финнов не как финнов, а как часть Четверного союза, который воюет на стороне немцев. Если финны вторгаются сейчас, то вслед за ним могут прийти войска кайзера.
Справедливо.
Вот.
Угрожаемое направление.
Да, да, угрожаемое направление. Поэтому один из факторов высадки союзных войск на севере – это, безусловно, угроза со стороны Четверного союза морской коммуникации. Ну и, соответственно, если это окно закрывается, вот, это значит, что поддерживать будет очень сложно какие-то проантантовские силы внутри страны. Вот. Это значит, что Восточный фронт уже точно не будет восстановлен. А англичане, в частности, ну, в общем, и французы, они до последнего надеялись, что это произойдет, что произойдет восстановление Восточного фронта, Россия вернется в войну. Вот. Ну и был третий мотив, да, для того, чтобы чтобы начать интервенцию. Это мотив исключительно шкурный, шкурнический. И его тоже придерживались с самого начала. Ну, разные люди, конечно, вот, значит, морскими силами британскими командовал адмирал Кемп. Он был такой военный до мозга костей. Его интересовала в первую очередь военная ситуация. Вот. А был сухопутный генерал Пуль, например, который с самого начала видел некие деловые, коммерческие перспективы в освоении русского севера, да и сложно их было не видеть, потому что, например, если взять лесопромышленность, то 27 из 44 лесозаводов Архангельской губернии перед революцией принадлежали иностранному капиталу. Вот. А здесь появилась прекрасная возможность не 27 заводов, а значительно больше перевести в свою собственность.
Плюс новые можно построить.
Да, да. Значит, и Пуль, в общем, совершенно открыто говорил, что в случае интервенции мы смогли бы получить прибыльные лесные и железнодорожные концессии, не говоря о значении для нас контроля над двумя северными портами. Вот. То есть мотивация интервенции была тройственная. С одной стороны, она диктовалась, безусловно, военными мотивами, военными причинами, и это сложно отрицать. С другой стороны, она диктовалась страхом именно перед большевизмом. И с третьей стороны, она диктовалась чисто шкурными желаниями захватить плохо лежащие ресурсы. Что, в принципе, происходит всегда, когда нарушается в какой-то стране власть, когда страна становится слабой. Значит, какая ситуация в это время развернулась в Мурманске? В Мурманске, значит, не было единого одного органа, который бы сосредоточил власть в своих руках. Даже если мы говорим о советской власти, то там единства не было. Значит, был, как мы уже сказали, Совет рабочих и солдатских депутатов, и, как это ни странно прозвучит, наверное, он был наименее влиятельным в данной ситуации. Основная власть сосредоточилась в руках военных. Значит, с одной стороны, это были это был флотский солдатский комитет, в котором большое влияние имели анархисты, малоуправляемые и довольно, значит, агрессивно настроенные вообще ко всем персонажи. А с другой стороны, военное командование флотом, которое формально находилось в руках контр-адмирала Казимира Кетлинского. И вот Кетлинский – это очень интересный персонаж, потому что он с самого начала, фактически там с 26 октября 1917 года, перешел на сторону советской власти. Думается, конечно, что он не был там никаким идейным большевиком, это совершенно очевидно, он просто был здравомыслящим, можно даже сказать, политиком, здравомыслящим управленцем, который понимал, что в создавшихся условиях необходимо налаживать мосты с рабочей массой, с солдатской массой, и вот так вот враждовать с этими демократическими организациями просто бессмысленно, они существуют как фактор политической жизни, поэтому он старался наладить нормальные отношения с теми и с другими, но у него это плохо получалось, точнее, у него это получалось не всегда. И если с Советом рабочих солдатских депутатов у него сложились хорошие отношения, он, в общем, нормально работал, вот, то с Матросским комитетом отношения складывались плохо, потому что у него в биографии был инцидент, который бросал пятно с точки зрения на его службу, на его фигуру, с точки зрения революционных матросов. Дело в том, что крейсер «Аскольд», которым он командовал, находясь в Тулоне, подвергся террористическому акту. Там несколько матросов попытались устроить взрыв. Вот, революционно настроенных матросов попытались устроить взрыв крейсера. Вот. И состоялся над ними суд, они были приговорены, четверо, точнее, из них четверо зачинщиков были приговорены к смертной казни. Это произошло еще когда Кетлинский не был командующим этим судном. Вот. Он прибыл в Тулон, вступил на свой пост, и единственное, что он сделал вот, относительно этих событий, он утвердил приговор, он подписал. На самом суде он не участвовал, он еще не прибыл в этот момент. И вот после Октябрьского вооруженного восстания, после перехода власти Советов, ему это вспомнили. Значит, и наиболее агрессивно настроенные матросы стали заводить в толпу, что это палач, это сатрап, это губитель матросской массы. Значит, часть матросов пыталась совершить над ним самосуд, другая часть матросов его, кстати, защищала, потому что он пользовался авторитетом как хороший командир. Вот. Но в целом вот Матросский комитет был настроен против Кетлинского, а Совет рабочих солдатских депутатов Мурманский за него. Вот. Значит, но у Кетлинского еще не сложились, портились, точнее, отношения с другими офицерами, потому что часть офицерства, в частности, его начальник штаба Веселага, старший лейтенант Веселага, он был настроен антибольшевистски крайне, то есть он большевиков ненавидел, и для него вот эта вот политика Кетлинского по хотя бы по общению с ними, она уже выглядела как предательство национальных интересов, шкурничество какое-то, в общем, в офицерской такой классической среде Кетлинского критиковали. Вот. С англичанами вроде бы отношения складывались более-менее нормально, но нормально складывались с адмиралом Кемпом, да, который руководил английскими морскими силами здесь, но в английской среде его тоже критиковали как раз поэтому, что тоже с англичанами, кроме того, он достаточно резко в некоторых моментах себя вел, там, в частности, произошел такой эпизод, когда пароход Дора, шел английский пароход с продовольствием и интендантским грузом, шел в Мурманск, вот, и британское адмиралтейство развернуло его, он буквально чуть-чуть не дошел. Британское адмиралтейство развернуло его под предлогом того, что все грузы в Мурманске разворовываются. Значит, больше мы ничего туда посылать не будем. Пароход развернули. А в Мурманске, надо сказать, было довольно голодно. Даже там отмечает Кетлинский, что в одном из своих писем, что люди вынуждены есть кору. Вот поэтому каждый транспорт с продовольствием был на вес золота. Вот. И когда Кетлинский про это узнал, он примчался к Кемпу и сказал, что он выбьет любые гарантии из Совета рабочих солдатских депутатов, только давайте развернем пароход. Вот. Значит, Кемп вроде бы согласился, адмиралтейство непонятно, соглашалось или нет, пароход в это время уходил, вот, и Кетлинский тогда решился послать за ним один из русских эсминцев, чтобы вернуть его силой, вот, потому что там еда. Но это сделать не удалось, и не удалось это сделать, потому что Кетлинского убили. Кто его убил? Как раз когда он заручился поддержкой и гарантиями Совета рабочих солдатских депутатов и шел с бумагой, которая удостоверяла вот эти гарантии, в него несколько раз выстрелили, и кто его убил, непонятно. До сих пор существуют две версии. Одна из версий, что его убили, значит, представители офицерства, которые убили его как раз за сотрудничество с Советом, за сотрудничество с большевиками, потому что впоследствии как раз вот устранение Кетлинского позволило провести на главные военные посты людей, которые были настроены одновременно антибольшевистские и проантантовские, которые потом сыграют большую роль именно в отложении Мурманска от остальной России. Вот. А другая версия – это, конечно, месть анархически настроенных матросов, и эта версия тоже реалистичная, даже более реалистичная, чем первая, потому что таких расправ в 17-18 году совершенно случайных, бессмысленных было очень много. Там я вот рассказывал про убийство офицера Константина Шивара, которого Дзержинский поставил, значит, которому Дзержинский поручил работу против немецкой агентуры в Петрограде и дал ему в подчинение солдат. Солдаты его убили, сообщили Дзержинскому, что раскрыли в нем шпиона. Вот, Дзержинский сообщил, значит, приказал немедленно арестовать и провести допрос, а солдаты сообщили, что они уже все провели, вынесли приговор и расстреляли. Вот. И, в общем, там расстреляли так, что там какое-то немыслимое количество пуль было потом в теле обнаружено. То есть самосуды, к сожалению, это была примета времени. Самосуды над офицерами, и анархисты, безусловно, заводили толпу, безусловно, там митинговали, что это палач, который убил наших товарищей, никакой пощады. Вот поэтому вот такой матросский приговор Кетлинскому тоже возможен, вероятен, но так или иначе вот эта смерть действительно открыла путь на наиболее влиятельные посты людям, настроенным в пользу Антанты и против большевиков. Вот это очень важный момент, и как раз вот упомянутый мной старший лейтенант Веселага, который был начальником штаба, он потом сыграет большую роль в антисоветских действиях в Мурманске. Ну и наблюдая за всем этим, все страны Антанты, конечно, делают выбор в пользу интервенции. То есть все больше и больше голосов звучит в пользу того, что нужно высаживать войска, не нужно, значит, ориентироваться на большевиков. К этому, в пользу этого работают послы стран Антанты, которые, как известно, переехали из Москвы в Вологду. Это очень выгодные стратегические места, потому что из Вологды можно уехать в любое место, хороший железнодорожный центр. Вот. И вот из Вологды они поддерживают связь с Мурманском и Архангельском, подстрекая, значит, подстрекая местные антибольшевистские силы к восстанию. Вот. Но первым от Москвы, от Красной, отложился Мурманск. Отложился он по следующим причинам. Дело в том, что, значит, ну, уже в мае начинается такая большая интрига. Во-первых, Мурманск выделяется явно не без влияния, не без подсказок, значит, британских и французских патронов. Мурманск выступает за то, чтобы выделиться в отдельный край. Вот. То есть раньше он подчинялся Архангельску, а теперь он выделяется в отдельный край и возглавляет его вот упомянутый нами Юрьев. Значит, но Юрьев пока что пользуется доверием. Они постоянно общаются, он приезжает в Москву и задает вопросы, как ему себя вести. Вот, и Ленин ему говорит: на словах вы должны отрицать любое сотрудничество с англичанами публично. Вот. Тайно. Вы должны брать у них продовольствие, значит, и если какая-то военная помощь против белофинов, это возможно. Вот. Но это должно быть тайно, так чтобы не узнали немцы, потому что они могут это счесть нарушением Брестского мира, Если они сочтут это нарушением близкого мира, они вторгнутся, и мы будем вынуждены тогда вернуться в войну.
Угу.
Вот. А значит, главная мысль Ленина, что мы в войну не возвращаемся, мы тут социалистическое переустройство осуществляем, пример которого взорвет империалистические государства изнутри. Вот. И, значит, в июне, когда уже произошло восстание чехословацкого корпуса, не выдерживают англичане, и они начинают вот такую масштабную интервенцию в Мурманске. То есть они высаживают со своих кораблей войска. Вот. В целом это уже, конечно, не 170 человек. Общий контингент в течение нескольких дней высаженный – это 8 тысяч. Это уже очень серьезные для того малонаселенного региона, силы. Ну, естественно, конечно.
А это вопрос, они их с собой сразу привезли и там на рейде
стояли?
Нет, они
частично стояли на рейде, а частично подходят…
Ещё свежих привезли.
Да, частично подходят свежие, и по большому счету, ну, наши там войска, наш флот сделать ничего не может, у него просто нету сил. Все это было не случайностью, все это было, естественно, спланировано заранее. 20 мая британский военный кабинет принял постановление интервенции в Россию. И, собственно, вот в результате этого решения произошла такая уже масштабная высадка войск союзников. Вот, причем она проходила там в течение всего июля. Там. В конце июля прибыли французы, 21-й французский колониальный полк, около 1000 человек еще. Вот, то есть силы высаживаются достаточно серьезные. И естественно, что немцы не могут на это безучастно взирать. Они обращаются в Москву с тонким намеком, что это такое происходит. Мы заключили с вами близкий мир. А у вас вражеские войска на вашей территории. Как это так?
Значит,
немедленно выгнать вражеские войска, иначе мы начнем. Иначе будем с вами воевать. Вот. Причем у вас там войска на севере, но мы будем воевать не только на севере. Мы сейчас наступление на Петроград, вот, наступление на юге, там, где наши войска. Ленин обращается в Мурманский совет к Юрьеву и говорит, что происходит. Почему вы допускаете? Но Юрьев тоже, в общем, достаточно здраво отвечает. Он говорит, а что я могу сделать? У нас тут сил немного. Вот. Мы вынуждены считаться силами союзников, потому что если мы против них выступим, это значит, что они нас сомнут. Вот. Ленин говорит, нет, мы будем воевать с англичанами тогда. Вот. Мы пришлем подкрепление, мы будем воевать с англичанами. Давайте, значит, хорошо, хотят если войны, значит, будем выдворять их силой. Вот. Ну и здесь возникает, то есть, чисто психологическая такая проблема, потому что Юрьев, несмотря на то, что он был облечен властью, он был единственный колеблющийся. После смерти Кетлинского его окружали люди, особенно военные, которые все его убеждали, что это авантюра, это полный бред, воевать против англичан нельзя, и англичане вообще, значит, ничего против России не хотят, они наши союзники, они просто, финны же нападают, а за финнами придут немцы, и англичане здесь просто потому, что они хотят спасти нас от немцев и финнов, чтобы финны и немцы не захватили нашу родину, вот, англичане нам помогут, а в Москве там ни черта не понимают, вообще какие-то авантюристы, а может и немецкие шпионы, ходят такие слухи. Так что, Юрьев, давай уже, тебе надо порвать с этими, значит, мечтателями кремлевскими, а может быть и наймитами генерального штаба, и идти с настоящими парнями. Вот. И в конце концов, значит, ну, Юрьев, правда, там очень была напряженная переписка между Мурманском и Москвой. Вот. Юрьев несколько раз, значит, доносил мысль и фактически умолял Москву заключить с союзниками соглашение. Но соглашение с союзниками означало войну. А война была для Советской России в этот момент неприемлема. Вот, и ну, мы знаем, что это была непререкаемая позиция Ленина, он до последнего пытался сбежать. Вот. И, в общем, фактически было два ультиматума предъявлено, немецкий ультиматум о выдворении интервентов с территории России и британский ультиматум, смысл которого заключался в том, чтобы заключить соглашение. Ну, один ультиматум означал войну против англичан, другой, значит, крупномасштабную войну. Выбор был сделан именно в пользу отражения интервенции, а не в пользу ввязывания России в крупномасштабную войну, что, опять же, частью там Антанты, антантовской элиты и частью проантантовски настроенных офицеров было воспринято как признак, ну, как минимум, сотрудничества большевиков с немцами, раз они в пользу немцев выбор делают. Вот, поэтому, значит, 5 июля был опубликован официальный документ за подписью Ленина и Троцкого, в котором Юрьев объявлялся врагом народа, предателем трудового народа, значит, ну и, соответственно, ему сулили страшные кары, которые обрушатся на его голову, когда советская власть, значит, до него доберется. Ну, и это фактически означало, что советская власть в Мурманске, точнее, власть Москвы в Мурманске пала, потому что формально советская власть в Мурманске сохранялась, просто Мурманск фактически отложился от остальной России. Вот, Юрьев был объявлен, значит, он оставался главой Совета, вот, но фактически Советом уже руководили, конечно, англичане, то есть даже не Веселага с компанией, которые призывали, значит, договориться с англичанами, а руководил фактически генерал Пуль, вот, про которого Веселага впоследствии написал, что он смотрел на русских, как англичане прежде смотрели на кафров. Вот, Пуль был человек, как мы уже зачитывали вот его.
Кафры – это негры, вдруг кто-то не знает.
Да. Мы зачитывали уже его мнение по поводу деловых перспектив на русском севере. Это был классический британец с колониальным мышлением. Вот, и вполне естественно, что он как раз эту колониальную линию впоследствии начал реализовывать там на севере. Но, в конце концов, в общем, Мурманск перестал подчиняться в Москве, просоветские силы там были жестоко подавлены, и стал вопрос о высадке уже широкомасштабного десанта, слухи о котором, ну, как минимум с начала лета ходили по всем белогвардейским кругам. И у меня нет никаких, мы уже про это говорили с вами, но у меня нет, повторюсь еще раз, нет никаких сомнений, что Борис Савенков, организовывая свои восстания в Ярославле, там, Муроме и Рыбинске, конечно, рассчитывал на то, что ему надо только продержаться до высадки союзников. Потому что он был кем угодно, но только не идиотом. И он понимал, что без поддержки каких-то влиятельных сил Антанты больших он не сумеет продержаться. Вот. И я думаю, что. И он сам об этом вообще говорил, что Нуланс, французский посол и французский консул Гринар, давали ему такие гарантии. Но, видимо, план был проработан не до конца. Вот, и эти гарантии не сработали. Вот, то есть крупномасштабный десант высадился чуть позже, хотя и он не оказался таким большим, как надеялись белогвардейцы. Вот. Ну, после того, как пал Мурманск, встал вопрос о втором порте.
Архангельске.
Да, Архангельске. Понимая всю тяжесть положения, которое сложилось на севере, руководство в Москве, конечно, пыталось предотвратить падение Архангельска. Они понимали, что ниточки тянутся не в последнюю очередь от послов, из посольств, которые в Вологде находятся. Значит, и была предпринята отчаянная попытка поставить послов под контроль. Их поехал Карл Радок, значит, уполномоченный правительства, приехал в Вологду и начал послов уговаривать вернуться в Москву под предлогом, что только там может быть обеспечена защита, обеспечены гарантии защиты. Вот. Но послы отказались уезжать из Вологды, и в этом отношении, конечно, большевики не решились применить к ним военную силу, дабы не эскалировать ситуацию. Правда, После визита Радека за ними было установлено круглосуточное наблюдение, другие ограничительные меры, но это не помогло, потому что в нужный момент они все равно удрали из-под чекистского наблюдения. То есть, ну, не работал еще аппарат. Нити заговора, они, ну, нити заговора плелись не только в Вологде, они плелись и в Петрограде, и здесь мы немножечко вернемся назад и напомним имя британского военно-морского атташе Фрэнсиса Кроми. Фрэнсис Кроми, на мой взгляд, это вообще ключевая фигура в заговорах 1918 года, незаслуженно забытая, потому что, ну, вот я очень рекомендую зрителям еще раз пересмотреть нашу программу про заговор послов. Я там говорил, что обычно этот заговор связывают с именем Локарта. Вот, и в фильме показан Локарт как главный инициатор этого заговора, но, на мой взгляд, совокупность имеющихся данных позволяет свести роль Локарта к роли казначея, человека, который только выдавал деньги, а главным все-таки был именно Фрэнсис Кроми, которому подчинялся незаслуженно распиаренный Сидней Рейли. Вот. Фрэнсис Кроми завербовал капитана второго ранга Георгия Чаплина. Кроми был чрезвычайно авторитетен, это был бравый моряк-подводник, сумевший потопить крупное немецкое судно во время Первой мировой войны в Балтийском море. Он обладал большим авторитетом, очень хорошей репутацией среди военных на Балтике, вот, к нему тянулись, был харизматичный чрезвычайно человек, и вот ему удалось завербовать другого харизматичного и талантливого человека – Георгия Чаплина. Кроме выдал Чаплину документы на имя британского капитана Томпсона и отправил его в Вологду. В Вологду, но, значит, там он должен был связаться с другими союзными силами, вот, и из Вологды уже переехать в Архангельск для подготовки антисоветского восстания. Значит, ну, про судьбу Кроме я уже рассказывал. После покушения на Ленина были организованы аресты всех лиц, связанных с заговором послов, и в здании бывшего британского посольства в Петрограде Кроми начал отстреливаться от приехавших к нему чекистов, завязался маленький бой, он, значит, убил одного чекиста, еще одного ранил, но в конце концов его застрелили. То есть Кроми погиб в бою, и это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что он, безусловно, очень много знал. А еще есть информация, что когда чекисты за ним пришли, он сжёг бумаги. То есть, видимо, ему было что скрывать. Возможно, это была как раз информация о заговоре послов. Да? Но Чаплин со своей задачей справился. Он прибыл в Архангельск. И, обладая недюжинными организаторскими способностями, сумел объединить вокруг себя самых высоко мотивированных антисоветски настроенных офицеров, которые в результате и стали костяком свержения советской власти в Архангельске. Но вот, кроме того, значит, к заговору явно примыкал местный сухопутный руководитель полковник Потапов, который наиболее боеспособные части вывел из Архангельска накануне восстания. Вот, хотя, надо сказать, что, возможно, у него и выхода другого не было, потому что накануне поднялось восстание, крестьянское восстание в Шинкурске, и, ну, кто-то должен был его подавлять, послали самых проверенных, в том числе тех латышей, которые там были. Значит, а латыши были, напомню, очень верными советской власти. Вот. Также к заговору, по всей видимости, примыкал адмирал Викерст. И самым ярким персонажем этого восстания стал ротмистр Берс, который накануне прибыл в Архангельск со своим беломорским конно-егерским отрядом. Вот вся эта сила готовилась выступить в ночь с 31 июля на 1 августа, уже зная, что к Архангельску идет эскадра Антанты. Нельзя сказать, что не понимали в Москве, что надвигается нечто подобное. Понимали и пытались этому противостоять. Во-первых, была объявлена мобилизация. Пытались усилить красноармейские части. Но мобилизация была сорвана, потому что там, как и в других регионах, крестьянство отказывалось идти в армию. Вот мы рассказывали о том, что после взятия Самары Камуч пытался организовать народную армию и не смог мобилизовать крестьян. То же самое происходило и здесь, когда Красная армия пыталась, значит, пополнить свои ряды за счет крестьян. Ну, не хотели они воевать. Более того, вот как раз именно это и спровоцировало Шинкурское восстание, которое пришлось подавлять там латышам и другим боеспособным частям. Крестьяне воевать не хотели. Кроме того, низкий уровень организации. Хотя был создан Беломорский военный округ, им командовал бывший генерал Огородников, который потом, в общем, более или менее нормально проживет, умрет своей смертью в 1939 году. Начальником штаба у него был генерал Самойло, который, в общем, сделает блестящую карьеру в советских войсках и доживет до 60-х годов, напишет воспоминания и будет по праву считаться героем Северного фронта, потому что именно он потом будет выгонять оттуда интервентов. Вот. Но даже такие высокие военные профессионалы, к сожалению, не могли справиться с полным разладом в управлении. Вот. А противники как раз были, наоборот, хорошо подготовлены, высоко мотивированы, и их действия работали, ну, то есть их действия были очень хорошо отлажены. Это был хорошо отлаженный механизм. Чаплин поднял восстание. Оно увенчалось успехом, пробольшевистские деятели были вынуждены бежать, и в скором времени на горизонте появилась эскадра союзников. 1 августа она подошла к острову Мудюк, который прикрывал вход в Архангельскую бухту. Были посланы два ледокола Святогора и Микула Селенинович, которые должны были... Значит, их было предписано затопить на фарватере, чтобы британские войска не смогли зайти в бухту. Вот. Но, опять же, видимо, из-за неумелой выучки не удалось затопить ледоколы так, чтобы они полностью перегородили фарватер. И британские суда спокойно прошли. Вот. А гарнизон острова Мудюк, немногочисленный, сдался. Сильное впечатление произвела авиация, потому что в составе британской эскадры был один авианосец, вот поднималась авиация, которая бомбила Мудюк, вот, и в конце концов тамошний гарнизон пал. И здесь надо следует сказать о такой личной драме, личной коллизии, которая произошла в ходе этих событий, потому что ледоколом «Святогор» командовал лейтенант Николай Александрович фон Дрейер. А Николай Александрович фон Дрейер был двоюродным братом Чаплина. И он дружил с председателем судового комитета ледокола, коммунистом Тереховым, видимо, под его влиянием, значит, он примыкал именно к большевикам, к советам, и, кроме того, он был настроен крайне антианглийски. Вот он считал, что это захватчики, он считал, что это оккупанты, они идут грабить, они идут втравливать рабочий народ в ненужную ему войну, и он достаточно яростно готов был с ним сражаться, несмотря на то, что он был тверским дворянином. Дрейер был арестован и расстрелян, хотя вроде бы Чаплин пытался за него заступиться, но тем не менее англичане его расстреляли. Не англичане, а марионеточное проанглийское правительство, но, в общем, он был расстрелян. Вот это вот именно признак гражданской войны, когда брат идет на брата, и ни один не собирается уступать. Вот. Интересна судьба дальнейшая Чаплина, потому что Чаплин эмигрировал в Англию, служил в английской армии и будет участвовать потом в 1944 году в высадке в Нормандии. Вот. А его двоюродная сестра и родная сестра Николая Дрейера, Елена, она будет капитаном Красной Армии. И если мне не изменяет память, она дошла до Вены. 45-го она была санитаром, медицинским работником. Вот. Вот такие вот судьбы. Очень интересно и трагично. Вот. Но так или иначе, значит, вот действия Антанты, действия белогвардейского подполья в Архангельске увенчались успехом. Архангельск стал белым, стал антисоветским. И это, конечно, резко изменило картину происходившего на севере, потому что большевики, ведь вот этот 1918 год, большевики вроде бы все теряют. Тут немцы отхватили кусок, тут чехословацкий корпус, тут Антанта высаживается. То есть ситуация выглядит со стороны как абсолютно катастрофическая. Но, тем не менее, советская система, она выдерживает все эти удары, как-то выпрямляется, распрямляется и дает адекватные ответы на все это. Вот какие ответы советская система дала на севере, на начало вот этой интервенции, мы подробно поговорим в следующий раз, а также расскажем про сам характер фактически оккупационной администрации в северных районах.
Атас, вот сюжет.
Да, это прям готовое для сериала.
Да. Спасибо, Егор Николаевич. Да, на сегодня все. До новых встреч.